Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Александр Дмитриевич, ваше высокопреосвященство и преосвященство, дорогие братья и сестры, дамы и господа. Мы собрались в тревожное время, когда в разных регионах планеты мирная жизнь поставлена под угрозу, когда люди гибнут от рук экстремистов на Ближнем Востоке, а междоусобный конфликт полыхает в самом сердце исторической Руси, на Украине. 2014 год открыл новую главу во всемирной истории. Главу сложную, драматическую, ознаменовавшую окончание того, что условно можно назвать постсоветским миром. Этот мир оказался хрупким. В нем не сложилось устойчивого порядка, основанного на взаимопонимании и взаимном уважении людей, относящихся к разным культурам и цивилизациям. Те, кто считает себя победителями в холодной войне, внушают всем, что определяемый ими путь развития правильный и, более того, единственно возможный для человечества. Доминируя в глобальном информационном пространстве, они навязывают миру свое понимание экономики и государственного устройства, стремятся подавить решимость отстаивать ценности идеала, отличные от их ценностей и идеалов, как мы знаем, связанных с идеей потребительского общества. В этой исторической ситуации мы должны, как зеницу ока, охранить единство нашей страны, созданной и завещанной нам предками. При этом нельзя ни на минуту забывать, что это единство не может быть обеспечено лишь силой. Его надежной основой в первую очередь должны быть духовная и нравственная общность живущих в стране людей, общность ценностей. Единство народа неразрывно связано с единым пониманием его истории, с почитанием общих героев, с сохранением общих памятников, с общим торжеством в годовщины побед и с общей печалью в годовщины трагедий. При этом мы также признаем необходимость поиска и дискуссий для достижения согласия в интерпретации тех или иных событий прошлого, оценки исторических фигур. Народ, разделившийся в понимании своей истории, становится неспособным сохранить единство. Единство и традиция, как сила, передающая в том числе и ценности, и культурный код нации являются непременным условием того, чтобы общество в любой иной исторический период сохраняло свою целостность и сохраняло свое единство. Такое трагическое разделение, которое происходит, когда люди теряют общее понимание своей истории, ведущее к расколу и провоцирующее гражданский конфликт, мы наблюдаем сегодня на Украине. Поэтому вопрос единого подхода к истории, вынесенный в название нашего собора, надо рассматривать не как частный вопрос, не как проблему одной из научных дисциплин, не как преподавание истории в школе, но как чрезвычайно важный вопрос государственного и национального бытия. Давайте все об этом задумаемся. Это не только тема, которая призвана разрешаться в рамках Министерства образования. Мы все должны принимать участие в обсуждении и в принятии тех решений, которые не нанесут через систему образования такой ущерб народной жизни, который потом будет очень тяжело, если вообще, может быть, даже невозможно исцелить. Сегодня нередко слышатся голоса, призывающие принять как некий эталон какой-либо один период нашей истории, одновременно принижая, конечно, и умаляя, и всячески критикуя значение других периодов. Кто-то идеализирует дореволюционное прошлое, не видя в советской эпохе ничего, кроме гонений на церковь и политических репрессий. Другие утверждают, что именно советский период был нашим золотым веком, за пределами которого лишь социальное неравенство, коррупция и технологическая отсталость. На самом деле описание прошлого России требует сложной, многоцветной палитры. Черно-белой схемы здесь явно недостаточно. Более того, упрощения создают искаженную и разорванную картину истории, распадающуюся на отдельные куски, подобно разбитому зеркалу. Нельзя повторять ошибки тех, кто, по меткому выражению Александра Зиновьева, целился в коммунизм, а попал в Россию. В любые времена, несмотря на все реформы, революции, контрреволюции, Россия сохраняла свою цивилизационную основу. Менялись модели государственного устройства, титулатура правителей, привычки правящих классов, но русское общество, русские люди сохраняли свою национальную идентичность. Любовь к родине, чувство братства и чувство долга, готовность положить душу свою за други своя, одинаково характерны для героев Куликова поля, Бородина и Сталинграда. Эти же свойства национального характера отличают большинство русских людей сегодня. Именно благодаря этим свойствам, как писал социолог Петерим Сорокин, русская нация смогла защитить себя, свою независимость, свободу и другие великие ценности. Единство исторического сознания должно поддерживать стремление преодолеть социальные распри. Навсегда должна остаться в прошлом имущественная пропасть между барином и мужиком, как бы барин и мужик ни назывались сегодня. Но та самая пропасть, которая реально до начала 20 века отличала дореволюционную Россию и становилась источником социального напряжения. Точно так же недопустимо и повторение антирелигиозных гонений, преследование людей за мирно выражаемые убеждения, подавление гражданских свобод. Однако нельзя соглашаться с теми, кто сводит нашу историю к одним лишь тяжелым и мрачным страницам. Подобные эпизоды были, увы, и в истории соседних цивилизаций. Даже такой радикальный западник, как Петр Чедаев, видевший в нашем прошлом только, цитирую, «тусклое и мрачное существование», говорил, что у России не одни только пороки, а среди народов Европы не одни только добродетели. Великий же русский писатель и религиозный мыслитель Федор Михайлович Достоевский писал, чтобы судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы в большинстве своем может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет к тому срок. Что же можем сделать мы, чтобы подняться к этим духовным высотам? Думаю, что мы должны взять из различных исторических периодов все по-настоящему значимое и ценное. Нам нужен великий синтез высоких духовных идеалов Древней Руси, государственных и культурных достижений Российской империи, социальных императивов солидарности и коллективных усилий для достижения общих целей, определявших жизнь нашего общества большую часть века 20-го, справедливое стремление к осуществлению прав и свобод граждан в постсоветской России. Синтез, который лежит за пределами привычной дихотомии правые и левые. Синтез, который можно описать формулой «вера, справедливость, солидарность, достоинство, державность». Вера, справедливость, солидарность, достоинство, державность. Государство, созданное на базе такого синтеза, в полной мере будет отражать идеалы библейских заповедей, лежащих в основу всех истинных представлений об этике, о должном и недолжном. Опираясь на заповеди «не убий, не укради, не лги, не прелюбодействуй», она сможет решительно подавить организованную преступность, коррупцию, индустрию разврата и растления молодежи. Оно будет способствовать укреплению связи между свободой личности и ответственностью, гражданской самоорганизации народа, построению солидарного общества, о котором много говорилось с трибуны Всемирного Русского Народного Собора. Оно обеспечит гражданам максимум социальной гарантии, создаст пространство равных возможностей для людей из разных регионов, социальных слоев и профессиональных групп, добьется стремительного развития науки, передовых технологий, даст второе дыхание тем сферам, где мы традиционно лидировали. Наконец, такое государство создаст оптимальные возможности для жизни традиционных религиозных общин, для передачи духовного наследия наших предков будущим поколениям. Платформой для упомянутого синтеза должно стать единство культуры, непрерывно и преемственно развивавшейся на протяжении всей тысячелетней русской истории. Впитанные русской культурой христианские идеалы светили на всех крутых поворотах нашего исторического пути, как путеводная звезда перед волхвами. Они не дают сбиться с дороги и сегодня. Поэтому важнейшим залогом сохранения единства нашей страны и нашего народа необходимо признать сохранение базовых ценностей, объединяющих нас, классической русской культуры и укрепление ее духовного первоисточника – православной веры. Говоря о культурных скрепах нашего единства, мы не имеем права забывать, что главным творцом отечественной культуры является русский народ. При всей открытости нашей культуры, при всей радушной готовности принять в наши ряды человека любого происхождения, нам следует всегда помнить, что без существования русского народа и без православия наша отечественная культура не могла бы появиться на свет и не имеет перспектив в будущем. На основании этого факта должна строиться культурная политика государства, стремящегося к сохранению своего единства. Очень важным является также поддержка традиционных религий России и существующих в стране национальных меньшинств, представители которых вносят свой значительный вклад в общенародное дело, укрепление экономического, политического и культурного процветания нашей страны. Для всех народов России их страна – это их родной дом, другого нет. А потому каждый народ должен чувствовать себя по-настоящему дома, в безопасности, в доброжелательном окружении многонационального общества. Судьба же русского народа, его благополучие, его целостность, зрелость его самосознания должны быть признаны ключевыми факторами в сохранении духовного и политического единства России. Пренебрегать этим сегодня значит разрушать государство, закладывать под него мину замедленного действия. Между тем, именно это происходило в сфере национальной политики в 90-е годы, когда группой ученых и политиков постулировалось искусственное противопоставление русского и российского. В то время чиновники получали неафишируемые указания не использовать в публичных выступлениях и официальных документах слово «русский», как якобы ослабляющее единство нации. И сегодня, к сожалению, можно слышать заявление о том, что русский народ неоднороден, что его единство является фикцией, а также о существовании новых, неизвестных ранее наций, таких, к примеру, как поморская, казачья или сибирская. За попытками исключить употребление слова «русский» просматриваются идеи, которые уже давно доказали свою безжизненность на Западе, где все сильнее звучат голоса, призывающие отказаться от мультикультурализма и теории плавильного котла. Напротив, необходимо утверждать право народов и религиозных общин на свою идентичность. Таким правом, безусловно, обладает и русский народ, вокруг которого формируется российская нация, российская цивилизационная общность. При этом все народы страны должны иметь возможность раскрывать свою самобытность и мирно договариваться о правилах совместной жизни в рамках общей многонациональной русской цивилизации. Наш великий мыслитель Николай Яковлевич Данилевский, основоположник цивилизационного подхода к изучению истории, писал: «Народности, национальности – суть органы человечества, посредством которых заключающаяся в нем идея достигает в пространстве и во времени возможного разнообразия, возможной многосторонности существования». Необходимо еще раз ясно и четко обозначить принципиально важный момент. Для того, чтобы граждане России жили в мире и согласии друг с другом, они вовсе не должны отказываться от своей национальной памяти. Но и на пути сохранения этой памяти могут возникать и, к сожалению, возникают достаточно болезненные и опасные явления. Таковым относятся попытки конструировать псевдорусское неоязыческое верование. С одной стороны, это крайне низкая оценка религиозного выбора русских людей, тысячу лет живущих в лоне православной церкви, а также исторического пути, пройденного православной Русью. С другой стороны, это убежденность в своем личном и узкогрупповом превосходстве над всеми другими, которые не дотягивают до того, до чего дотянули эти группы. Это очень опасное заблуждение, потому что человек, подчинившийся гордыне, готовит себе личную трагедию. Вместе с тем мы должны понимать, что корни описанного явления произрастают не только из внутренних особенностей отдельных личностей, но и имеют общественные причины. И в этом случае приносят свои печальные плоды тенденция игнорирования значения русского народа, ревизия русской истории, пик которой пришелся на те самые 90-е годы прошлого века, и которая сумела, если не подорвать окончательно, то серьезно расшатать веру в свой народ и в свою страну у многих соотечественников. Эти люди были вынуждены искать новые мировоззренческие пристанища, либо за границей, либо в фантастических мирах, связанных с заново выдуманной национальной и религиозной группой. Насколько надорвано должно было быть национальное сознание, в каких пещерах мысли и духа оно должно было оказаться, чтобы кто-то, считая себя носителем русской национальной идеи, отказался от святых и героев родной истории, от подвига своих предков и сделал своими кумирами нацистов и их приспешников. В связи с этим очевидно, что должны измениться подходы к молодежной политике. Не стоит исключать из нее русского и православного фактора. При этом нужно работать не только с богатыми и благополучными юношами и девушками, проживающими в мегаполисах и ориентированными на карьеру и успех. Нужно искать методы взаимодействия с так называемой уличной молодежью, с теми, кто отличается юношеским максимализмом, кто тяготеет к сплоченным подростковым сообществам, кто остро переживает дисбаланс в вопросах социальной политики и в межнациональных отношениях. Отмечу, что Всемирный Русский Народный Собор предпринимает правильные шаги в этом направлении. К примеру, акция исторической памяти «Быть русским» на территории исторического городища «Старая Рязань», проведенная совместно с лидерами футбольных болельщиков, получила позитивный резонанс именно в неформальных молодежных кругах. Молодые люди, которые за версту распознают казенщину и фальшь, с открытой душой поддержали социальный проект, организаторы которого не побоялись заявить о своей русской православной идентичности. Хотелось бы, чтобы такие подходы вошли в повседневную практику центральных органов власти, региональных и муниципальных администраций, стали позицией СМИ. Чтобы люди, отвечающие за вопросы национальной политики на всех уровнях, осознали, русский народ является не просто полноправным, но важнейшим субъектом национальных отношений в России. И его национальные интересы должны не игнорироваться, а с максимальным вниманием учитываться для достижения гармонии с интересами других национальных общин. Очень важно, чтобы в элитах возникло понимание того, что подлинное русское национальное самосознание, основанное на нашей культурной и религиозной традиции, не угрожает целостности России. И тем более не угрожает межнациональному миру. А наоборот, выступает главным гарантом единства страны и дружбы между ее народами. Справедливости ради надо отметить, что ситуация в сфере межнациональных отношений за последние годы значительно улучшилась. Важные перемены, открывающие возможность русского возрождения, восстановления национального самосознания и достоинства, происходят как благодаря ответственной позиции руководства страны, так и благодаря долгим усилиям миллионов людей, хранивших верность нашему историческому выбору и отстаивавших право наследования ему. Сказанное, однако, не означает, что проблемы уже преодолены. Нашей стране, всем ее народам, и в первую очередь русскому, предстоит принять немалые усилия, чтобы проторить достойный путь в будущее. И я надеюсь, что Всемирный Русский Народный Собор внесет в это свой вклад, способствуя единению всех русских людей и выражая подлинно их чаяния и убеждения. Благодарю за внимание.